Московский планетарий. В Москве есть удивительное место, музей, именуемый планетарий. Это один из первых музеев, который был открыт советской властью. Фактически, это научный музей звездного неба. Открытие Московского планетария состоялось в 1929 году, но его предшествовала интересная цепь событий. Дело в том, что инициатором создания этого замечательного центра, музея, был директор института Маркса и Энгельса, идеологического института Давид Рязанов, который выступил с идеей организовать вот такой вот просветительский центр для развития материалистического мировоззрения, создания естественно-научной картины окружающего мира, соответственно, антирелигиозной пропаганды. То есть совершенно конкретное действие. И в этих целях он организовал командировку в Германию, где договорился с фирмой Carl Zeiss. Это ведущее оптическое предприятие не только Германии, а может быть и всего мира, по крайней мере так было в те годы. Купил оборудование и в Москве по проектам архитектора Барща и Синявского с 1928 года по 29 осуществлялось строительство. Кстати, закончено оно было в 29 году, в день осеннего равноденствия. Планетарий символично открылся. Надо сказать, что это был крупнейший планетарий того времени и первый планетарий в СССР, ну и в России, естественно, тоже. По счету он был 13-й, такое вот интересное число, совпадение, можно сказать. При этом 10 планетариев существовали в Германии, а первый планетарий в Германии открылся в 24-м году. То есть можно сказать, что мы шли совершенно, ну, можно сказать, если не впереди планеты всей, но, по крайней мере, в первых рядах. Из остальных двух планетариев один был организован в Австрии, но тоже в германоязычной стране, практически Южной Германии, можно сказать, и один в Италии, который граничит с Австрией. Кстати, вот эта тенденция по открытию планетария была как бы создана в русле, опять-таки, германской культуры, продолжение которой Россия шла с эпохи Петра Великого. И, в общем-то, показывает определенную преемственность смысловую, как, собственно, и учение Маркса и Энгельса, именуемое марксизмом. На самом деле, проект представлял из себя сооружение площадью 3000 квадратных метров, которое было увенчано куполом. Купол был в диаметре максимально 27,5 метров, но внутренний порядка 25 метров. Это было необходимое условие для того, чтобы осуществлять проекцию звездного неба с помощью специального прибора. Надо сказать, что сама идея планетария, ну, то есть называется небесного свода или звездного свода, принадлежала еще как минимум Архимеду, который сделал первые модели, правда, они были небольшие, несколько метров, но не до конца понятно, на какой концепции они основывались, потому что все-таки система мира тогда была Птолемеева, и это, конечно, накладывало свой отпечаток. А в данном случае была принята идея утверждать естественно-научную картину мира. Причем надо учесть, что действительно скачок был очень большой, потому что страна-то была еще в значительной части религиозная в тот период, и она была, ну, попросту в основной массе неграмотная. То есть борьба за грамотность только начала разворачиваться. И тут вдруг людям демонстрируют модель, можно сказать, Солнечной системы и даже больше, да? Поэтому впечатление это оказывало очень сильное, причем это все звучало. Были даны изображения планет, как они движутся. Это был, ну, своего рода очень мощный фактор, я бы сказал, мировоззренческого влияния. Не случайно Маяковский посвятил свои стихи именно московскому планетарию. Зал должен был вмещать 1400 мест, и планировалось, что при планетарии также будет создан астрономический музей, но эта идея оказалась нереализованной, хотя планетарий очень активно осуществлял свою деятельность. В 1934 году открылись при нем кружки для школьников астрономические. 1936-37 год в нем осуществлялась деятельность по изучению реактивного движения, и осуществлял эту деятельность знаменитый в будущем академик Глушко. В 1947 году была открыта астрономическая площадка, и на этой площадке можно было изучать, собственно, непосредственно небесные светила планеты. Также стоит отметить, что в планетарии проходили подготовку по ориентированию, небесному, можно сказать, ориентированию космонавта. Так что работал центр, можно сказать, на все 100% под обществом знания. В 1977 году осуществляется реконструкция, но прошло уже практически полвека. Основные приборы устарели, возникли новые, и специально в Германии был изготовлен новый прибор, который являлся передовым, имел программное управление и позволял организовывать намного более лучшую проекцию. Кстати, на площадке планетария, лектории, выступали и сотрудничали с ним очень многие интереснейшие ученые. И отечественные, и зарубежные. Например, астроном знаменитый Амбар Цумян, академик. Академик Отто Юльевич Шмидт. Такой крупнейший ученый, как Апарин, тоже академик, соответственно. Выдающиеся деятели, первый космонавт Юрий Гагарин. Французский исследователь Жак Майоль. Тур Хейердал выступал. Тоже полярный исследователь Папанин. То есть это был действительно научный центр. Общество знания смогло обеспечить такую работу. Но в середине 80-х годов передается планетарий в Московскую организацию общества знания. А в 1994 году он завершает свою работу, потому что возникает ситуация с приватизацией. Тогда многие объекты попали под приватизацию, и их решили, если можно так сказать, перепрофилировать, реконструировать и осуществить на их базе, ну, скажем так, несколько другую деятельность. Ну и, соответственно, началась реконструкция, что называется, нет худа без добра, и Московского планетария. Причем сделана она была очень качественно, потому что он действительно уже устарел. Первое вариант планетария еще 20-х годов. Это было здание площадью 3000 квадратных метров. Это, в общем-то, немного сравнительно. Задача была увеличить его вместимость как минимум в 6 раз, что на самом деле удалось сделать. Возрос его внутренний объем, площадь до 17 тысяч квадратных метров. И там можно было осуществлять в новом здании намного более разнообразные экспозиции. Ну, вот проект был датирован примерно 2000 годом. Открыть удалось только к Дню России 12 июня 2011 года. Вот эти долгие, больше чем десятилетия, осуществлялась реконструкция планетария. Но зато реконструкция была выполнена на соответствующем уровне. Московское правительство ассигновало 10 миллионов евро по тому времени для закупки лучшей техники. И в результате было куплено не только сама система планетария, которая являлась наиболее продвинутой, Версариум М9, так называемый, но была куплена еще и стереопроектор, 14 динамических кресел, 4D-кинотеатр и, соответственно, ряд другого оборудования для того, чтобы превратить планетарий действительно в уникальный, можно сказать, центр популяризации научной деятельности. Итак, в результате реконструкции купол весом в 3000 тонн был поднят на 6 метров и образовалось внутреннее пространство. Купол разрушать не стали, потому что это памятник архитектуры, это, можно сказать, часть даже ландшафта Москвы исторического. Но его подняли, чтобы он лучше был виден, просматриваем, потому что он со стороны Садового кольца был уже загражден домами, появившимися в поздний сталинский период. И, соответственно, пространство, которое возникло, включало в себя следующие уровни. Ну, во-первых, это подземный уровень, где располагается так называемый малый звездный зал. В основном это для детей. Это небольшой зал, где наблюдается, создана вот именно система 14 кресел и 4D-кинотеатр. То есть зал, который располагает пространственно-динамическими эффектами и включенности зрителя в процесс демонстрации. То есть такое впечатление, что там, скажем, летим на космическом корабле, ощущаются запахи, там вибрации. И, в общем-то, детям, не только детям, это, конечно, очень нравится. Затем имеется игровой музей там под названием интерактивный Лунариум, тоже очень существенный. И на втором уровне имеется так называемый музей Урания. Это, во-первых, музей самого планетария, где представлены приборы, проекционные системы, которые были. Это уже, в общем-то, ну, скоро будем отмечать век практически планетарию. И затем там имеется музей Урания, который также располагается, помимо первого этажа, на втором этаже коллекция метеоритов, импактитов в количестве более 100 экземпляров, в том числе самый большой, 125-килограммовый. С ним можно пообщаться, погладить. Некоторые утверждают, что от него идет энергия, и считается, что нужно загадать желание, погладив этот вот метеорит, и оно, в общем-то, непременно сбудется. На втором этаже располагаются две обсерватории. Малая и большая обсерватория. Большая, как бы общедоступная, там располагается рефракторный телескоп, именуемый CS-300. Это, ну, 300 – это диаметр, собственно говоря, линзы. Рефрактор – это телескоп, который является линзовым. Как правило, это такая длинная труба с линзами. Ну, CS специализируется именно на линзовой технике. Самый большой телескоп, который общедоступный. Малый, наоборот, является рефлектором, то есть он построен по отражательной модели, зеркальной модели, а не линзовой. Диаметр 40 сантиметров, но он предназначен больше для специальных исследований. Вот эта вот площадка, знаменитая звездного неба, она является исторической астрономической площадкой, но ее очень интересно преобразовали. Соответственно, на третьем этаже располагается большой звездный зал, в котором стоит проекционная система, проецирующая на купол планетария. Она позволяет проецировать 9000 звезд и отслеживать их изменения, перемещения самого пространства на протяжении 10 тысяч лет. Вот современная техника продолжает осуществлять такую деятельность. Соответственно, интерес состоит в том, что планетарий реализует огромное количество самых разнообразных программ. Программы эти начинаются от дошкольного возраста, еще но старше 4 лет, и вплоть до взрослого возраста. Здесь снимаются фильмы, причем фильмы, которые проецируются на экран, то есть это фактически сама же и студия, создающие вот такие популярные произведения. Интерес еще представляет том, что это музей интерактивный. То есть мало того, что мы сталкиваемся, скажем так, с реальностью, которая обычному человеку, ну, или там, скажем, с имитацией реальности в том числе, недоступна по жизни в целом, но еще мы вовлекаемся в эту реальность. И, конечно, ну, можно сказать так, после посещения планетария возникает особые ощущения, это такая относительно полная перезагрузка, как столкновение с неведомым, но уникальным миром, причем все это дает очень сильный эффект. Особенно, когда дети пребывают вот в этом малом звездном зале диаметром 5 метров и ощущают себя участниками космических путешествий. Я рекомендую обязательно побывать в планетарии, тем паче, что он сейчас реконструирован, погода на улице хорошая, выйти, полюбоваться звездным небом, посмотреть в роскошные телескопы и почувствовать себя, в общем-то, в полной мере представителем 21 века, когда человечество уже все-таки добилось определенных успехов в освоении, изучении космического пространства.